Слава и благодарность нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. Жив наш Господь! Знаете, это очень такое благословенное слово. В смысле того, когда мы говорим «Жив наш Господь!» Только вопрос, чтобы мы были живы. Не в смысле, что мы вот на земле здесь находимся, вот мы пока живы, жизни не прервались, ни готовности. Я не об этом. Дело в том, что наш Господь сказал, что Он пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Что такое жизнь и что такое избыток? Это не значит дышать, кушать, есть, пить, там, отдыхать, спать, иметь здоровье. Это не это, да? Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А отсюда вытекает вопрос. Значит, не пищей жизнь будет, вернее, как сказать, жив будет, да? Не благоустройством, благословением, не этим будет жив. Ну, мы сегодня, может быть, не об этом будем касаться. У нас немножко другое направление сегодня, чтобы задуматься. Мы сегодня будем с вами рассматривать вопрос служения. И это вопрос довольно-таки такой, знаете, надо подумать и порассуждать. Почему? Что есть служение? Когда оно есть, это служение, как оно проявляется, ну, может быть, не в этом направлении, но слегка будем туда и двигаться. Почему? Потому что, ну, вот, прочитаем такие два места Священного Писания, они у нас в теме, но там есть о чем задуматься. Написано у Даниила. Даниила, 6 глава, и это будет в 16 и в 20 стихе. Там описывается событие, когда по зависти, по злоумыслам, сатрапы, начальники и так дальше, князья, решили ловушку устроить Даниилу. А для этого нужно было подговорить царя: «Царь, вот чтоб понимаешь, никто никакому бы Богу не обращался, кроме тебя». Польстили ему, подняли его авторитет, и он выпускает указ, приказ. Никакому Богу не молиться, не обращаться с нуждами, просьбами, ни с благодарностями, ни с чем. Ну, примерно так, да? Даниил услышал, и как он отреагировал на это? Даниила, 6 глава. Как он отреагировал на это? Он пошел и открывал столько раз а окна против Иерусалима, да? Это вообще очень интереснейший показатель. Потому что Соломон в свое время сказал, когда они в стране, народ Израиля, за свои грехи, в странах рассеяния будут находиться, и когда они будут смотреть в сторону Иерусалима, в сторону храма, который я построил, ну что там от храма осталось, это уже другой разговор. Мы сами как-то исследовали эти места Писания и увидели, что от храма может ничего не остаться, от Иерусалима может ничего не остаться, но Божье присутствие там останется. И это так и было. В дни нашего Господа Иисуса Христа во плоти Он сказал: «Се дом ваш», по-другому, «Се дом мой сделался домом вашим». И теперь он, ваш дом, вам оставляю еще и пустым, без моего присутствия, без помазания и тому подобное. Будете трубить трубами в новомесяче, будете пасхальных агнцев резать, но еще недолго. Вот, понимаете, ну вот, через 40 лет Тит Веспасиан пришел, 70-е года, и от Иерусалима ничего не осталось в очередной раз, и от храма тоже. Ну и по сегодняшний день. Но интереснейший закон, мы возвращаемся, что Соломону было открыто, что даже если из-за грехов народа Израиля, Израиль будет в рассеянии, Иерусалим будет уничтожен, храм будет разрушен, Божье присутствие останется. И когда говорит он в своей молитве тогда, сказал эти благословенные слова, и они будут смотреть в сторону Иерусалима, в сторону храма, будут признавать себя в своих проступках и так дальше, то, говорит, ты явишь такую к ним милость, окажешь такое благословение, что те, которые управляли ими, рабовладетели ихние, смилуются и отпустят их. Что и случилось во дни Неемии и так дальше. Это интересное благословение. Что интересно, что после этой молитвы Соломона, когда он построил храм, облако сошло и огонь не спал. И написана очень замечательная фраза о том, что священники вышли. И единственное, что они могли делать, они поклонялись. Они не могли служить, интересно, но они служили. Служение священников превратилось в богопоклонение. И жертвоприношением оказалась молитва Соломона. Почему? Потому что в одни плоти в свое время Иисусу был задан вопрос, какая наивысшая заповедь. Он сказал: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть, и любить Его всей крепостью, душой, разумением и так дальше. И ближнего, вот вторая заповедь». И книжник тот, насколько я помню, он говорит: «Да, правильно ты сказал, что более этих двух жертв, они более всех жертвоприношений, какие существуют, то есть жертвы приношения и пролитие крови, это вообще ничто. А вот здесь богопоклонение и прославление имени Господнего – это самая величайшая жертва. То есть не губошлепное поклонение и не коленопреклонение и челобитное. Челобитное – это вы, подростки, может быть, не знаете. От слова «чело» – лоб, «бить». Лбом землю. Так низко поклоняться, чтобы лбом касаться земли. Не смотрите, что стукаться об землю. Челобитное называется в русском лексиконе. Это полностью, почти как лечь, на четверенке, может, понимаете, и лбом до земли, признавая авторитет. Но толку от этого, что челобитное будет, тогда, когда сердце не кается, это же фарисейство, это же, знаете, лицемерие. Но мы сегодня не об этом. Это не является служением, но там это было служение. Ну, конечно, слушайте, облако опустилось, огонь. Для меня, знаете, как это звучит? Мы сегодня в теме должны будем касаться этих вопросов благословенных. Вот когда Бог вывел народ Израиля из Египта, по запрошлой теме, кажется, или прошлой мы касались, то облачный столб и огненный не отходил, не отлучался от стана народа Израиля, чтобы указывать им путь, которым надо идти, днем или ночью. Не отлучался. Очень сильный момент. И для меня смотрится, и Бог показывает: облачный столб и огненный не отлучался? На протяжении 40 лет он шел или нет? Как мы считаем? 2-3 года шел, а когда они, понимаете, сказали: мы это не пойдем в землю обетованную, и потом за 40 дней будете расплачиваться по одному году за день, 40 лет будете ходить. Что, хотим сказать, что столб облачный и огненный больше не сопровождал их? Я не вижу такого, я вижу, что даже при их грехопадении продолжает сопровождать. Для меня звучит, что закончилась видимая форма облачного столпа и огненного столпа, когда они зашли в землю обетованную. Ну, это уже детали, ладно. И вот теперь, когда построен этот храм, для меня смотрится, он столб облачный, и вот он столб огненный, пожалуйста. Пришло Божье действие, да. Мы остановились на моменте, на каких словах заканчивается молитва Соломона, и после чего ниспадает огонь там, и облачный столб сходит. Ну, примерно так. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог настолько благоволил к окнам, которые открываться будут против Иерусалима. Что и сделал Даниил. И те послушали, посмотрели и говорят: «Царь, вот ты же издал такой закон, да. А вот есть такой Даниил, который, говорит, не слушается. Что его надо сделать?» Ну и тот, понимаете, старался до захода солнца каким-то образом, понимаете, сделать, чтобы Даниил бы не пострадал. Ему сказали: «Смотри, это закон персов-медиан, значит, ты сам противоречишь». Конечно, для царя был единственный ответ. Закон персов и медян не может быть выше закона Бога Всемогущего. И Даниил принадлежит не мне, а Богу Всемогущему. Они бы сказали, а что ты командовал? А он бы сказал: Господи, каюсь, что выпустил такой закон. Впрочем, это закон для безбожников, а для божников закон Божий. У него был бы ответ: сегодня не об этом, ладно? И вот тут вот событие, что нам надо. Даниила 6, с 14 начнем, немножко это событие. Царь, услышав это, сильно опечалился. А что? Потому что в 13 стихе: Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Ни на указ не обращает внимания, ни на приказ. Закон законами, но если законы противоречат закону Божьему, то невозможно подчиняться этим законам, если они вопреки воле Бога. Ну так говорит Священное Писание. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его, потому что все понял, что подделка пошла, что все эти обстоятельства пошли против народа Божьего. Но нам надо глубже идти. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров, львиный. При этом царь сказал, нам вот это нужно. Что сказал? Царь сказал Даниилу. Значит, это напутственное такое слово, такое благословение, да, как еще сказать, да? Укрепление, утверждение, поддержка. Слово, сказанное вовремя, это как чаша холодной воды во время зноя. Для меня это звучит: кто подаст вам чашу холодной воды, потому что вы мои ученики, или вот так дальше, да, то он не потеряет вашей награды и своей. Ну, так смотрится. И что он говорит? Бог твой, которому ты неизменно служишь. Нам вот это нужно. Он спасет тебя. Ну и сразу вопрос к нам. А мы служим? Ну да, мы пришли на служение. Я не спрашиваю, что мы сделали. Но на служение можно прийти и Богу не служить. Вот нам сюда. А значит, мы служим Богу только во время богослужения. Это же вообще. А остальные 6 дней, что мы делаем? Так что есть служение? Потому что вопрос очень серьезно ставится. Заново. Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Утвердительная форма, правда? Не вопросительная. Притом, я ее по-другому прочитаю. У меня здесь в конце этой фразы восклицательный знак. Это восторженная форма, восклицательная форма. Знаете, какая? Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя! Ну, какая была точная интонация, это уже детали. Но, во всяком случае, знаете, тут черным по белому, ну, есть такое выражение, знак восклицания стоит. Это язычник так благословенно восклицает в уши Дитя Божьего. И принесен был камень, положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. Интересно, да, правда, событие? И подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: интересно, кому ты обращаешься? Даниилу. Ты что, уверен, что он живой? Понимаем, да? Здесь интересная фраза, еще раз, смотрите какая. И подошед ко рву, жалобно голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: Даниил, Раб Бога живого. Опять восклицательный знак. Бог твой, которому ты неизменно служишь. Дальше. Мог ли спасти тебя от львов? Ну, я сейчас не разбираю этого вопроса, почему такая деталь в конце фразы, вопрос не здесь. Которому ты неизменно служишь. Нам это надо. Ну, чем мы докажем, что мы служим нашему Господу? Хороший вопрос. Ну, чем мы проверим себя, что мы служим? Дальше. Ну, сколько вопросов можно задавать? Целый миллион даже. А с чего мы можем видеть, что мы служим? А то, как мы служим, это считается, что это правда служение или игра? Правда интересно? А Бог засчитывает, что это служение. Что служение? Что вы сейчас на служении? Ну-ну-ну, я не об этом. Вот все сразу берем и обобщаем нашу жизнь. Я мою, ты свою. Когда эти вопросы стали открываться, то знаете, ой-ой. Ой-ой-ой. Здесь очень сильная фраза, которому ты неизменно служишь. Значит, первая фраза. Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. А в дальнейшем говорит следующий момент. Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Ну и там идет очень такой ответ. Тогда Даниил сказал царю: царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам. И они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Нам еще и сюда. Теперь вопрос ко мне, к тебе, к вам, к нам. Потому что и мы оказались пред ним чисты. И пред тобою, царь, или государственная система, мы не сделали преступлений. Хорошо? По-другому это звучит так. Имея надежду на Бога, что будет воскресение праведных и неправедных, чего, говорит, и они сами ожидают, потому и сам всегда подвязаюсь, или подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и пред людьми. Я возвращаюсь назад. Скажет ли Бог о мне и о тебе, что мы чистые? Скажет ли Бог о мне, о тебе, что мы служим Ему? И скажет ли Он о мне, о тебе, что мы служим Ему непрестанно? Только, пожалуйста, одна деталь, чтобы мы не попали в определенную такую, как тупик своеобразный. В свое время дьявол сказал очень интересную фразу Богу в уши относительно Иова. И он говорит так. Бог говорит: где ты ходил? А тот отвечает: вот я обошел всю землю. Вот. Да ты, говорит, видел там раба моего? Иова. Да, говорит, видел. Вот нету такого, как Иов. Это же Бог восклицает, правда, да? Нету такого, как Иов, который бы. И Бог показывает, какой есть Иов. Вот тут вот дьявол такую страшную фразу говорит. А ты что, говорит, думаешь, что даром он богобоязнен? Не ты ли оградил его кругом? У имения умножаются, стада у него распространяются. Получается, дашь на дашь. Ты ему, а он тебе. Вот если ты отнимешь у него, вот тогда мы поговорим, каков он будет. Ну, Бог сказал: хорошо. Возьми, только души не трогай. Имущество лишился, детей лишился, авторитета лишился, да? Круга, которым был огражден, лишился, стены ограды лишился, всего лишился. Лишился родства, родство ушло. лишился своих близких, своих подчиненных, слуг и тому подобное, и рабов и тому подобное. Как? Они его ни во что ставили. Пришлый, говорит, я стал, чужой я стал. Потом жена, помните, говорит, ты еще тер своей непорочности. Похули имя Божие, умри. Неужели, говорит, нам только доброе принимать, а худого нет? Мы рассматриваем вопрос, которому неизменно служим. Чист? Вот Даниил говорит, я оказался чист пред Богом и пред тобою. Мы обычно претендуем на то, чтобы Бог хранил наши жизни. Да, это неплохо. Только, пожалуйста, чтобы не получилось так. Ну вот, мы чисто живем, свято поступаем, хорошо себя ведем, потому, Господи, да, Господь нас сохранит, помилует и так дальше. Он говорит, я не на это хочу обратить внимание. Дело в том, что сегодня нам в теме надо будет увидеть очень интереснейший закон. Какой? Взаимное служение. Обычно рассматриваются вопросы, служа каждый друг другу тем даром, которые получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Сегодня мы не с этой стороны зайдем. Мы сегодня зайдем совершенно с другой стороны. Мы сейчас немножко Даниила тронули в этом вопросе. С вами будем читать вот такое место Писания. Что мы скажем? Вроде непонятно, почему я делаю такой переход. Сейчас будем видеть, зачем. Луки читаем, 22 глава, стих 26-27. Ну, возможно, немножко дальше прочитаем. Наше внимание будет в 27 стихе. Луки, 22 глава, с 26. Ну, а выше он говорит так. Давайте с 23. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает, то есть предаст. Был же и спор между ними. Оно очень странно звучит. Знаете, как звучит? Тут и предательство, и кто это сделает. И через какое-то мгновение там, или сколько времени проходит, уже переключается на другую тему. Какого порядка? Спор между ними. Кто из них должен почитаться большим? Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. Благодетель, это, знаете, хозяин и господин, который как рабовладетель. Ну, примерно так. Сегодня сейчас не сюда идем. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший. И начальствующий, как служащий. Ну, это звучит так. Между вами, между нами, да? А теперь смотрим, что он говорит, наш Господь. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? Ну, все понятно. Возлежащий больше, нежели служащий. Но. Фраза. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Нам сегодня надо будет рассмотреть вопросы, как Бог в лице своего ангела, посланца, я просто перечислительный пока мисс вопрос ставлю, дальше будем переходить, посланцем является Сын Божий, как Бог в Сыне Своем через Сына Своего служит Своей Церкви, Своему народу. И у этой тонкости служения мы будем рассматривать две стороны. Сторона служения Бога через Сына и отвечаемость нашего служения Богу через Сына. При действии каждого в свою меру. Обычно это место Писания читается по отношению членов церкви между собою. Но мы шире сегодня будем идти. Потому что о нашем Господе сказано, что Он питает и греет тело свое. Он со своей стороны влагает попечение и служение о церкви. О теле. О своей возлюбленной. Это его сторона. А он говорит, а я теперь хочу о тебе, моя невеста, моя возлюбленная, моя церковь, Я хочу твое ответное служение мне. Мое служение тебе, вот оно. Ты хочешь, чтобы у тебя было превращение в любви? С моей стороны оно, говорит, идет. При действии каждого члена в свою меру. Ну, моей стороны, да. А твоя сторона? Отсутствие превращения в любви говорит о вопросе того, что с нашей стороны пассивное действие, пассивное служение. По-другому, чтобы было понятно, я сегодня не смогу зачитывать все места Священного Писания. Мы сейчас сюда, к этому месту еще вернемся. Наш Господь в одни плоти сказал, что, я своими словами скажу, вы должны делать дело Божие. Они говорят, а какое это дело, что бы нам делать? Обычно человек говорит, вот поручи мне гору сдвинуть, я сделаю. А он говорит, не надо мне гору двигать. Вот если ты будешь в малом верен, ну тогда и вот твое послушание. Помните, как Нейман прокаженный? Я думал, он выйдет, призовет имя Господня, возложит руки на прокаженные места, помолится, я буду чист. А он говорит, в Иордане окунулся. Что, воды Дамаска хуже, что ли? Я и там могу это сделать. А кто-то из простых, мудрых его слуг, рабов, говорит, если бы он попросил тебя сделать что-то важное, ты бы сделал? Ну, конечно, сделал бы. А такую мелочь сделать не можешь? Понимаете, что получается? Иисус сказал, верный в малом, во многом верен. Ты хочешь горы двигать? Мне говорят, не надо горы двигать. Ты покажи отвечаемость твою. Дело, мы хотим дело делать, большое дело. Вот ты нам поручи большое дело. Он говорит, да, вот такое дело сейчас, говорит, скажу. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого послал Отец. Что такое веровать в того, кого послал Отец? Вот от того, как мы веруем в того, кого послал Отец, решается вопрос, какое нам дальше можно поручить дело. Понятно, да? Из того, как мы приняли Христа своим Спасителем, как кровь Его омыла совесть нашу от мертвых дел, вот там, туда надо будет идти, понимаем? Вот как мы, понимаете, после этого с омытой совестью от мертвых дел можем теперь обещать Богу добрую совесть? Ну, получается, сначала в завет любви войти, а потом уже обещать, ну, заветом называется, чтобы Он очистил совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и так дальше. Так говорит Священное Писание. Знаешь, он интересную вещь говорит. Да никогда ты не сможешь служить Господу, если у тебя не будет омыта совесть. Дальше, если туда двигаться, знаете, что получается? По вопросу того, как идет наша жизнь, и как идет у нас устроение нашей семьи, как муж, жена, семья, дети, да? Отсюда вытекают вопросы, как мы поверовали Богу. Как мы поверили в то, что Иисус есть Христос, Сын Бога, Бога живого? Как? Оказывается, это не говорильня, это жизнь. Апостол Павел говорит, веру сохранил. А что, он колебался неверием, что ли? Да нет. Вера – это такая штука. Я не оговариваюсь. Как ты назвал штукой? Ну, сейчас мы поговорим с вами. У нас сегодня так обширно будет получаться, но взаимное служение мы будем сегодня разбирать. И вот сюда, к луке, мы сейчас еще вернемся. Это были старые времена. Тогда я уже под стол пешком не ходил, ну, взрослее был. И вот очевидец этих событий мне рассказал конкретно, что, как, зачем и почему. Поехал в деревню, был среди своих друзей, народа Божьего. Ну, тот дедушка и бабушка, они всю жизнь хлебали щи или суп деревянными ложками с одной миски. Ну, видать, когда поженились, одной миски, а потом дети добавлялись, миска уже больше в размере была, и тогда все с одной миски. Раньше в старину, подростки этого не знают, раньше в старину большие семьи, то там чуть ли не ванна получалась, там не миска, а мисища, как громадина такая, понимаете. И вот помолятся на святой угол, дядьки сядут по старшинству, а тетки стоят сзади. И вот они с одной миски все хлебают своими ложками. Ну так, кушали раньше. А тетки, понимаете, через плечо возьмет на хлеб и так вот. А если кому-то, говорит, не хватило ложки, что же, говорит, делать? А одна, говорит, была такая боевая в родстве. Она говорит, ну и что, говорит, мне хуже не будет. Она пошла и половник взяла. Вы ложками? А я, говорит, половником. Так вот, они привыкли с одной миски хлебать. Ну, это дело летнее, многие из вас знают эту историю, на летней кухне. А тут деревня, понимаете, там сады, огороды, все, что хочешь. Горького перца хочешь, на сладкого хочешь, на хочешь болгарского красного. Я однажды хватанул болгарского красного, думал, что он болгарский. Он такой, ой-ой-ой, как огонь. Я говорю, а что так? Так, две грядки были, горький, красный и болгарский. И, говорит, опыление произошло, цвет перешел и горечь. Я замучился, они все ели, а я... дышал, потому что огонь. Я же не знал этого. Вопрос не здесь. Так вот, дед говорит, смотри, что будет. И пошел на грядку такого длиннючего перца красного, стручкового. Такой, знаете, ядреный, ух, надолго хватит, на целый год будет горчить. Он ополоснул его, когда его женка отвернулась к печке там подавать, а он в миску на двоих. Для гостя миска отдельная была, а он с женой будет с одной миски хлебать. И вот они беседуют на духовные темы. Так не положено поступать. Это же твоя возлюбленная. Вы прилепились, или вы как-то, или вы чужие. Мы сегодня не об этом. Это ненормальные вещи, но там интереснейшая деталь. И вот он сидит и крутит этого перца, а сам беседует, понимаете, такие беседы. А жена-то подойдет, как глянет недобрым глазом, накручивает. А кто кого накручивает? Она думает, что борща накручивает, а он ее накручивал. Ну, отошла опять, он опять продолжает. То есть, чем больше будешь крутить перца, тем горчей будет. Ну, кто городские так понимают, деревенские так знают. Ладно. И когда он накрутил уже не борщ, а хозяйку свою, и она отвернулась, он так незаметно вытаскивает это перца, обтер его и положил под миску так, что ты видишь вот этот стебелек от перца, а только носика не видишь. И вот часть тела видишь. А для чего сделал, это потом понятно, чтобы она не видела, что носик целый. Потому что деревенскую не обведешь вокруг пальца. Она скажет, нос целый, значит, не горькая будет. А она-то думает, что горькая. Она берет первую ложку, закашлялась, едва откашлялась, отдышалась. И называет его по имени. Что ж ты сделал? Есть невозможно. Как невозможно? Да он как огонь, как огонь. Сейчас не помню все эти слова. Да наперчил, да не перчил. Ну как не перчил, я же видела. Что ты видела? Ну ты же перчил. Да говорят тебе, что не перчил. Ну как, ты уже и лжец. И вот когда он ее разговорил, на чистую воду вывел, и она высказала все, что она знает про этот перец, и то, что этот перец крутился, столько времени ты крутил, конечно же, будет горький. Что ты говоришь? Сказки деревенские. И он достает этого перца, и пока, смотри, говорит, видишь, целый. Целый перец, какого бы размера не был, какого красноты бы не был, какой бы горечи не был, никогда горечи не выпускает. Потому что его кожечка сверху – это целлофан. Его подрезать надо или проколоть надо, тогда он даст жару. О, женщина, велика вера твоя во что? В горький перец. Это самовнушение, очковтирательство, обман – это вера. Я сегодня не буду разбирать вопросов веры, но зачастую, когда наш Господь говорил, имейте веру Божию, я не трону этого вопроса сегодня, может быть, потому что мы не в теме в этом направлении. Вот куда вы это сейчас денете? Поэтому вопрос веровать в Сына Божьего, и чтобы это было дело, которое Бог хочет поручить, мы как-то с вами более детально будем рассматривать, и тогда будем говорить о вопросе, а мы делаем это дело? Нам можно доверить? Нам можно поверить? Итак, мы возвращаемся вот сюда, к Луке. И вот он говорит, А вы не так, 26 стих Луки 22 главы. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? Ну, конечно, возлежащий больше, чем служащий. А я посреди вас как служащий. Вот я вам служу. Дальше эта фраза звучит так. Здесь ее не видно, написанное в тексте. Но вот там, вот тот молодой книжник бы точно задал бы ему вопрос, который сказал, какая наибольшая заповедь? А Иисус отвечает, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, единый, великий и так дальше. И люби его всем естеством, помышлением, разумением, душой, крепостью. И потом вторая подобная, возлюби ближнего. А тот отвечает, да, ты правильно сказал, что это больше всех жертв и все сожжения. Иисус говорит ему, ты недалеко от Царствия Божьего. Почему? Здравомыслие вот того книжника, вот сюда, на это место, вот это они, вот знаете, как смотрю, он бы сказал, погоди. Ты служащий нам, а когда и чем мы послужим тебе? Скажите, чем мы служим ему? Дальше он там описывает и говорит, но вы прибыли со мною в напастях моих, ну, видимо, от слова то, что напало на меня, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пьете за трапезою моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых по-другому, потому что вы научились судить сами себя, потому что, знаете, доверить нам, чтобы мы судили кого-то, это возможно при условии, если мы умеем судить самих себя. Судить самих себя – это одна из тонкостей дела Божьего. Это одна из тонкостей служения Богу. Почему? Потому что это входит в служение примирения. Сегодня как раз зачитывалось от молодежи это место Писания у Ефесян. Тоже. Я на него посмотрел, но думаю, ладно, записывать его не буду к теме, но мы должны будем этого вопроса касаться. Он мир наш, примиривший нас с Богом и разрушивший стоящую между нами преграду. Это очень сильнейший вопрос. Это вопрос служения Его нам, мне, тебе, каждому. Теперь, это с Его стороны. А с нашей стороны что? Все было бы очень понятно. Берем служение Сына Божьего. Он пришел на место Самарянского колодца, да, или как не Самарянского, колодец Яковлев, да, ну, в Самарии. И вот он пришел, опередив приход женщины. С другой стороны звучит, надо было отослать учеников, чтобы они не мешали вот этому процессу взаимного служения. Чтобы было понятно, может быть, немножко странно будет звучать, повару всегда нужно, обязательно нужно повару, чтобы кто-то поел той пищей, которую он или она, повар, сделали, и увидеть на лице евших пищу отображение приятности. Неудачного сочетания костей, мяса, телосложения? Нет. А то, что пища оказалась по вкусу. И от этого, что по вкусу, человек начинает высказывать положительные свои эмоции в адрес приготовленной пищи и в адрес рук, которые приготовили. Взаимность. Это взаимность, понимаем? Многие это не понимают в семьях христианских. Жена, понимаете, из кожи лезет, чтобы приготовить, а он копается, не то ему сделали. В этой взаимности есть очень страшные вещи. Сегодня некоторые вопросы мы коснемся. Ну вот берем следующий момент. Значит, и так вот, взаимность Христа и самарянки заключается в вопросе. Он пришел к ней навстречу. Она, не подозревая, приходит к нему навстречу. Он сейчас будет предлагать ей служение примирения. Освобождение, исцеление, не тело.
духа, души, а потом уже вопрос тела. Вот чтобы это произошло, она должна ему дать какую-то пищу. Бывает, пища для языка дана, да? Бывает, поведение пищу дает. Неверные действия дают пищу. Когда ученики пришли, они сказали: ешь. Он говорит: я имею пищу. Какая пища? Моя пища есть творить волю пославшего меня и закончить то дело, ну я своими словами, на которое я пришел. Закончить дело по отношению к самарянке есть то, чтобы самарянку примирить через себя с Богом Отцом, показать ей, кто она, и дать ей выход к освобождению. Взаимосвязь. Однажды, вот Авраам, у него Исаак. Исаак зовет Исава, внука Авраамова, да? А еще у Авраама следующий внук Иаков. Исав волосатый, шкуру от козленка на руки, на шею, ну не поймешь, где козленок, а где Исав. Как одинаковые по шерсти были. Интересно, вообще он брил лицо или у него заросли тут были, как у медведя. Ну это уже детали, ладно. Ну шея и руки то точно были. Ну лицо, наверное, все-таки было гладкое, потому что, или бритое. Ну что-то там было, понимаете, поменьше. Ну, конечно, раньше не брились, потому что когда Иаков целует Исаака, он говорит: поцелуй меня. Если бы они там усами и бородами отличались, то это было бы понятно. Но сегодня не об этом, ладно? И вот он говорит, отец Исаак, Исав: налови дичи, приготовь кушанье, которое я люблю, чтобы моя душа благословила тебя. Это страшная такая фраза. Почему? Путь к моему сердцу лежит только через мой желудок. Страшная вещь. Моя душа никак не может благословить тебя, но ты должен подкупить ее. Что ты сказал? Ну, то, что говорю. Проверяйте. Ну, так не написано. Мало что не написано. Если внимательно посмотреть, сейчас мы увидим. А жена, когда услыхала, быстренько сына: два козленка хорошеньких, я его сделаю так. Что, говорит, ты думаешь, твой папа гурман? Ты хочешь сказать, что он закрытыми глазами разберется, где какая пища? Эй, погоди. Из козлят сделаем так, что он посчитает, что это дичь. Ему что, правда нужна была дичь? Ему же подсунули вместо дичи. Правда же? Подсунули называется. И по вкусу он не отличил. А он был старенький, и у него вкус не работал. Ну тогда что он-то придумывал и говорил, что вот налови мне дичь, сделай кушанье, которое я люблю. Знаешь что, воспоминаниями жил? Ну это уже другой вопрос, сегодня не касаемся. Мы о другом вопросе. И вот затронута его душа, и теперь он будет благословлять. Понимаем? Вот чтобы получила благословение, спасение самарянка, он затрагивает ее внутренность. Что он говорит? Позови мужа. Она говорит: у меня нет мужа. Он говорит: это ты правду сказала, ты справедливо сказала. У тебя и было там 5 или 6, да? И этот, которого имеешь, не муж тебе. Это ты справедливо сказала. То есть она сказала, это не говорильня. Она сделала внутреннюю оценку. И по этой оценке ответ был один: что сколько их бы не было, и этот, которого имеет, не муж. Разговор закрытый, законченный. Вот для того, чтобы было примирение, для того, чтобы Сын Божий мог услужить ей, пускай будет оборот речи такой, да? Чтобы спасти ее, она должна ответить взаимностью откровенности, честности, порядочности, хотя бы вот в этом моменте. И вот тут вот он проявляет служение. Он спасает ее. Все. Она спасена. Она говорит: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на горе, а вы говорите в Иерусалиме. Она говорит: поверь мне, что настанет время, и настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться Богу не на горе сей и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем. Спасение, говорит, от иудеев. Он имеет в виду в данном случае спасение от иудеев, потому что по плоти пришел во плоти наш Бог Иисус Христос. Или, вернее, Сын Божий, будем говорить, Бог во плоти, Сын Божий, которому дали имя Иисус Христос, как миссия, ну, как документ, на какое дело Он посланный. Вот это благословение спасения, вот здесь вот, говорит, должно произойти. И она говорит, да, и, ну, а где же поклоняться? И он говорит, в духе и истине. По-другому. Что такое действие поклоняться Богу в духе и истине? Для меня ответ – это есть служение новозаветнее Богу. По-другому. В духе и истине – это очень интересно звучит. В истине – истина есть Христос. Это значит, во Христе, через Христа поклоняешься пред Богом Отцом. Минутку. Только, пожалуйста, это не общая фраза, ладно? Во Христе через Христа это называется. Господи, я увидел себя, я увидела себя. Моя жизнь вот такая, мои поступки такие. Это против воли Твоей. Я огорчила Тебя. Не явил чистоты и святости. Даниил мы прочитали, он сказал, я чист оказался пред Богом и пред Тобою не сделал ничего. Служение – серьезные вещи. Оказывается, поклоняться Богу в духе и истине – это есть вопрос, чтобы позволить крови Сына Божьего очистить совесть нашу. Вот теперь уже детали. Если наша совесть была очищена кровью Агнца, когда мы приняли его как своего Спасителя, и мы сказали грехам «все», ну тогда кроплением в дальнейшем можно, нужно и необходимо очищать, потому что по жизни, глядишь, где-нибудь что-то позацепляли. Примерно так. Но если мы недоочищенные в самом начале, и вот с этой хромотой пошли, то о каком вообще служении можно говорить? О каком богопоклонении можно говорить? О какой взаимности можно говорить? Апостол Павел говорит, мы умоляем вас, примите вот это вот служение примирения. Поэтому вот он говорит, я между вами как служащий. Чтобы было понятно, идем в пустыню. Читаем вот такое место. Исход. Сегодня мы вспомнили, но прочитаем конкретно. Исхода 13 глава. Ну, давайте с 18 стиха почитаем по 22. Исход 13 глава с 18. «И обвел Бог народ дорогою пустынною к черному, то есть красному морю». Не черное, а чермное. Чермное – это в смысле красное. Вернее, это слово имеет это значение. «И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа, и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же, мы с вами исследовали такой оборот речи в русском лексиконе, это очень сильная утвердительная форма, конкретизирующая конкретные действия, которые сопряжены с «вот он вывел, пошел» и как неотъемлемая часть, как продолжение, как одно в другое переходящее. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, и ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью, не отлучался столб облачный днем, столб огненный ночью от лица народа». По-другому. «И служил Бог народу своему Израилю днем облачным столпом, а ночью огненным. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Что ты сказал? По-другому звучит так. Во мне, то есть во Христе, вот он, столб облачный и столб огненный. И я, говорит, иду и указываю путь. Я служу вам. Я служу, говорит, тебе, самарянка, чтобы затронуть твою внутреннюю, чтобы ты назвала вещи своими именами. Я служу, говорит, вам, люди, вот вы привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Я сейчас, говорит, вам буду служить. Я же есть столб облачный, огненный. Ну, так звучит. И я должен указать вам путь. Я сейчас, говорит, это сделаю через определенное действие. Какое? У вас совесть бессовестная. У вас совесть сожженная. Или вы сожженные в совести своей. Ну, так вот, берем места Священного Писания. Ваша совесть с мертвыми делами. Мертвые дела – это грехи, любое дело, с которым не согласен Бог. Есть. И нас, говорит, мертвых по расположению к злым делам Он оживил, воскресил, ну и так дальше. Сегодня, может быть, все детали касаться не будем. Что Он делает? Он раз и зашевелил ихнюю совесть. Для какой цели? Чтобы они, ну там не написано, что они бросили камни, они повернулись и ушли. Ну, фактически бросили камни. А где камни у них были? В ризах. В ризах внутри были камни. Это уже историей доказано, местами Священного Писания. В ризах были как внутренние карманы там, понимаете? Каменюк там хватало достаточно. Даже побивать можно было где хочешь, даже не ища камни. Там не описывается, что они бросили камни. Они, будучи обличаемы каждой своей совестью, повернулись и ушли, начиная от самых старших. Неужели мы думаем, что его служение, вот этой силы, вот он им указал путь. Куда он указал им путь? На покаяние, на примирение. У них тьма, вот вам огненный столб. Если они днем, вот вам облачный столб. И ваша совесть зашевелилась. Правильной реакцией должно было быть то, что они должны были рухнуть пред Богом, пред Ним, пред Сыном Божьим, и сказать: это злоумысел, что мы ее привели, это сговор, это сделано для того, чтобы уловить тебя. А у меня, каждый кричал бы, вот таких грехов валом, а у меня вот таких грехов валом, а у меня вот таких грехов валом. Что бы там произошло, скажите? Произошло бы благословение возвращения младшего сына от свиного корыта. И отец выбегает навстречу и говорит: принесите одежду, обувь. Ну, естественно, надо понимать, что там стоял вопрос, надо было баню водную пройти, потому что зловоние такое, на такое зловоние одевать белую одежду и чистую одежду, и туфли, не туфли там, ну, что там одевались, сандалии одевались. Понимаете, перстень, это же вообще. И зайти, понимаете, и потом ты не зайдешь в это помещение. От этого сына, хотя на него прекрасное все оденешь, зловоние страшнейшее бы было бы. Ну, сегодня не разбираем. Баня водная там была, это 100%. Иисус сказал: ты мне ноги не омыл и голову не помазал маслом. Это звучит о том, что для сына не масло бы было бы, а мира драгоценная бы на голову возливалась. Ну, просто все детали в русском тексте не описываются. Понимаем? Иисус же сказал: да, вот ты меня пригласил, и воду не дал мне на ноги. Значит, отец должен был сыну предложить баню водную с головы, от имени головы до подошвы ног. Ты мне не помазал голову маслом, а она миром, елеем, мне там ноги и тело, да, помазает, да? За это, говорю, прощаются ее грехи многие. Значит, вот там сыну бы выливался бы мира драгоценное, дорогостоящее. 200 динариев, кто его знает, годовая зарплата, может быть, даже. Ну, к примеру, так. Успеваем? Так вот он говорит: вот мое служение вам. Хорошо. Рассказываю один случай. Неважно кто, не играет роли. Свидетели были, очевидцы были, рассказали. Это не единичный случай, я беру пока мест просто один. Должны быть завтра, полезавтра похороны, это далекие времена, не в этой стране даже, не играет роли где как. Ну, а пока мест покойник в гробе лежит, и Он часто в те далекие времена, даже в доме это было. Погони в прохладной комнате, вот, сидели, плакали там, ну, это уже детали как. Христианин, христианская семья, вот глава семьи, старенький там, или какой возраст, отошел в вечность, умер. Ну, какое слово, сейчас мы разберемся. Вот тут жена рядом сидит, там ее родственники, подруги, вот дальше народ. Вот. И вдруг он стал оживать. И когда он ожил, ну и кто-то рассказал, говорит, и вот он стал говорить. А кто-то сидит, хихикает потихонечку. Брат говорит, да не так было. А как было? Когда, говорит, покойник стал оживать, вылетели все. Ни одного не осталось. И жена тоже. А он ее сидит в гробе и зовет. И вот она, сердце в пятке, да? В какой, левой, правой или напополам? Не знаю, ну, говорит, так от страха, у нее убежало сердце в пятки. И вот она говорит, возлюбленный воскрес. И он ей давал поручение, сейчас я уже подробностей не помню, и крадучись за ней стали остальные заходить, насколько я понял, он и другим что-то говорил. То, что было Богом повелено ему сказать. Я с другой стороны захожу. Это правильная реакция у них была, что они испугались и убежали? А что бы ты сделал? Ну, я отвечу, не мною проверяется Священное Писание и не вами. Хорошо? Но нами проверяется. Не для того, чтобы Священное Писание, а чтобы мы проверили сами себя. Действие убегания говорит о больших вопросах. Это один к одному, как те не стали побивать камнями женщину, отвернулись и ушли. Все один за одним. Вот то действие аналогично здесь, как христиане выбежали. Я понимаю, Моисей тоже когда-то говорил, эта гора огнем дышала, говорит, и я тоже в страхе и ужасе. Ну, примерно так. Ну, да. Но Бог сказал, во время протяжного трубного звука они могут зайти ко мне на гору. Потом сказал, не, пусть не порываются, потому что недоочистились. По-другому, если бы очистился народ, тогда у меня был бы вопрос. Моисей, ну, ты бы пошел вместе с народом бы на гору? Я понимаю, что страх большой, потому что такое видеть, такое слышать, это естественно, понятные вещи. Но совершенная любовь изгоняет страх, в страхе есть мучение. Ну так написано, ну не нами проверять, не Моисеем проверять, ну так написано. Здесь говорится о служении, мы разбираем служение. И вот наш Господь служит этим людям, приведшим женщину, взятую во грехе. Он им служит. Что он делает? Пробуждает совесть их. Когда бывают глубокие темы проповедей, и слово касается внутренности нашей, через это Бог в Сыне Своем служит нам, чтобы показать нам путь. Вот где закон. Это для меня, для тебя. И говорит, взаимность этого служения заключается, когда сила касается, и ты выходишь к Господу. Я не сказал выходить сюда, к кафедре, я не это имею в виду. Я не имею в виду склоняться на колени там, где мы находимся, я не это имею в виду. Нет, не об этом речь. Сердце открываешь, это называется, все стою у двери и стучу. Вот оно, говорит, мое служение. Я пришел уже к дверям. Лоточник, а слово лоток. Лотки – это маленькие такие домики, которые стационарные. Вот их поставили там, понимаете, как киоски. И вот из них продают. А раньше лотки были еще на четырех колесах. И вот коня запрягут, понимаете, или осла, и вот он тащит. И вот остановили его, вот, и открывают, и продают. Следующий лоток – это на двух колесах тачка. И вот человек одевает себе на плечи и вот сюда на талию, и он эту тачку может вести, она на двух колесах, она устойчивая. Он может за собой ее вести и может перед собой толкать ее. И он кричит, что он там продает, и там все есть. И вот он открывает и продает. А есть лоточник, еще один вариант, самый простой, когда у людей не хватало денег. Это стол, который имеет пояс, ты одеваешь пояс себе на талию, и у этого стола, ну, как хомут такой, вот через шею себе, и за края стола, и у тебя получается этот стол, ну, размер твоих рук, длину, ширину, к примеру, так, чтобы было понятно. И вот он у тебя держится, стол перед тобою, на твоей талии и на твоей шее, на твоих плечах держится, на веревках, ну, на постромках таких. И вот ты кричишь и продаешь, тут у тебя закрыто, и вот лоточник называется. Человек с доставкой, а бывает на дом. Мы понимаем, Иисус, интересная деталь, он говорит, если любите меня, будете возлюблены отцом, ну, я сейчас так перепрыгиваю эти места Писания, так, может быть, не подряд, то, говорит, я приду сам. Если любите меня, то я приду сам. Это уникальное местописание, мы разбирали. Если любите меня, то есть дальше будете продолжать в этой любви. Будете возлюблены отцом уже по-другому, будем так говорить. И мы с отцом придем. Это местописание говорит о том, что мы, я приду, и мы придем, потому что вы любите меня. Но книга Откровения, седьмая церковь книги Откровения, пишет в другую сторону. Ты уверен в себе? Что ты ни в чем не имеешь недостатка, не знаешь, что жалок, нищ, бедный, слепой, нагий, жалкий и тому подобное. Да? Так написано. Ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь недостатка. Ни холоден, ни горяч. Советую тебе купить у меня золото, одежда, глазная мазь. Вспоминаем. Се стою у двери и стучу. Ну где здесь видна любовь у этой церкви, у этого служителя, ну у членов церкви? Это не видно же любви. Говорильня там. Там дьявол зашел, похозяйничал, ни холоден, ни горяч. Обворовал, что с глазами сделал, кто его знает, ослепил или порезал их в духовном смысле, не физическом. Это уже деталь. И вдруг Иисус, Сын Божий, как лоточник с лотком у себя, и говорит, я вот пришел продать тебе, купи у меня. Вот, я уже в твоих дверях стучу. Слушай, открой, купи у меня, вот я к тебе с доставкой на дом к твоим дверям пришел. Это служение нашего Господа. Вот теперь, чтобы, говорит, было воскресание твое, ты должен открыть дверь. А это твое уже служение. Ты должен с распростертыми объятиями принять. Это твое служение. Ты должен согласиться, захотеть. А я, говорит, я не вижу, что я слепой. А я тебя не спрашиваю, я тебе рассказываю. Жалок, беден, нищ, слеп, наг. И вот мой совет. Советую тебе купить у меня. Вот оно, вот перед тобою. Вот одежда, вот золото, вот глазная мазь. По-другому. Служение Сына Божьего здесь звучит в вопросе того, что вдруг открываются внутренние глаза человека. Ну, пускай будет такой оборот мысли, ладно? Который говорит, раз ты сказал, я принимаю, что я слеп. Я принимаю, что я без одежды. Я принимаю, что у меня нету золота. У меня возникает вопрос, что он первое сделает? Он сразу купит глазную мазь, помажет. О, точно! Или он первое золото возьмет? Я не знаю, что он сделает. Что бы он ни сделал, не играет роли. Но он покупает. Как? А через что он купит? Правда хороший вопрос, да? Священное Писание говорит, придите ко мне, зачем вы будете покупать и платить, когда можно все это даром. Дело в том, что когда мы принимаем Христа своим Спасителем, дается все даром. А вот когда мы натворили чудес, что тогда делать? Что тогда делать? Каяться. Признавать. Называть вещи своими именами. Ну, как вот сделала самарянка. Нет у меня мужа. Все, разговор закончен. Или возвращение младшего сына от свиного корыта. А у больших пророков аналогично также написано. Возвратитесь, дети отступники, я сочетался с вами. Отвечаемость на служение. Дети, он зовет, да? Это его служение. Ихнее служение ему в ихнем покаянии. Господи, я оказался вот такой. Господи, а я оказалась вот такая. Сегодня было прочитано место Писания, молодежи, помните? Опротивите вы сами себе, омерзительно станет ваша жизнь, ваши поступки. Но что, говорит, интересно о том месте Священного Писания? А я с вами поступлю не по поступкам вашим. Нет.
Не по жизни вашей срамной, беззаконной, распутной, прелюбодей. Нет! А я, говорит, поступлю вот по моей, ну, как сказать, любви, да, или как назвать. Я же скажу, почему так говорю. Были такие случаи, и не единичные. Может быть, даже и у каждого в своей жизни личной, персональной. Ну, это уже детали, ладно? И вот говорит кто-то, ну, настолько натворил, настолько огорчил Бога. И сжался, говорит, в комок, физически сжался в комок, ожидая, что сейчас как даст. Руки, ноги по сторонам разлетятся, и голова покатится, кто его знает куда. Хуже нету ждать и догонять. Хуже нету. Ждешь, 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 ждешь. А оно никак не происходит. А все ждешь, говорит, и ждешь, ждешь, ждешь. Уже чуть ли не умираешь от того, что ждешь воздаяния расплаты. А ничего нет. И вдруг начинаешь понимать, что он не будет наказывать тебя вообще никак. Никогда, говорит, не думал, что это так сложно, трудно пережить и перенести. И когда понял, что взыскания не будет, то, говорит, из души, из сердца, я не знаю, как правильно сказать, уже не голосовые связки, вся внутренность кричала, что ты со мной сделал? Да мне легче было бы, если бы ты мне дал бы хорошо, что голова, ноги, руки в разные стороны бы поразлетались. Я хоть бы считал, что я расплатился. А тут ты меня сделал круглым вечным должником. Никогда, говорит, не ожидал, что перенести на себе твою любовь всепрощающую настолько тяжело. Только в правильном смысле слова, пожалуйста, хорошо, да? Это выдержать? Но это же несправедливо. А ты не имеешь права не принять этого. Тебе дают, и ты должен теперь воздать, принять. Ведь служение есть что? Он говорит, чем я воздам тебе? Помните, в псалмах написано? Чашу спасения приму. Вот он берет и протягивает чашу спасения. А ты говоришь, мне? Я же недостойна, я же недостойна. Мне? Ты меня ж казнить, четвертовать надо. Мне? Нет, это какая-то ошибка. Да ты не имеешь права так говорить. А что ты имеешь право? Протянуть и взять. И вот интересно, где эти две пары глаз должны встретиться? На чаше? Глаза его смотрят на эту чашу, а там налито, да? Что-то налито такое. Спасение, жидкое спасение. Вообще интересная вещь. И ты смотришь. Вы знаете, если не прямо в глаза посмотришь, то через чашу увидишь глаза. И эти две пары глаз встречаются. Это есть служение. Это столб облачный и огненный не отходят. Это есть служение примирения. Это предействие каждого члена в свою меру, чтобы нам получить превращение для созидания самих себя в любви. Это вот так вот идти. Ладно, еще немножко почитаю. Второзаконие, 10 глава, стих 20 только. Второзаконие, 10 глава, стих 20. Это такой насыщенный стих. Я просто даже не знаю, как сказать еще по-другому. Господа Бога твоего бойся. Второзаконие 10:20. Бойся в смысле, бойся огорчить, уважай, почитай, не делай больно, ну бойся вот об этом. Не бойся палки, даст мало не покажется, не эта сторона. Бойся огорчить. Дело в том, что слово «бойся» в данном случае говорится, страх Господен, это есть ненавидеть зло. Это вообще интересно, да? То есть получается, вот он грех, он сладкий, а ты его ненавидишь. Как у нас дела обстоят со сладкими грехами? Ненавидим? Господи, подожди, он такой сладенький. Есть грехи, которые достали, которые надоели, которые опозорили, которые, понимаете, от них бы избавиться. Как помните, та тетенька, только никого не судим, хотела избавиться от сатаны, потом сказала нет, оказывается, за то, что у нее сдвиг ума произошел, то ей признали статью по медицине и выписали пенсию. И теперь и дьявол ей говорит, ты куда пенсию, ты че? Хлеб покупаешь, соль покупаешь, там, пищу покупаешь. Одежду, обувь покупаешь, да? Оплачиваешь коммунальные услуги или, как называется, билы оплачиваешь, да? На эти деньги ты ездишь на собрание. Если опаздываешь, то на такси едешь. Ну да, на эти же деньги. Пожертвования даешь в церковь, на миссионерские поля даешь и так дальше и тому подобное. Как ты без этого будешь? Что ты говоришь? Получается, беса выгнать хочется, а пенсию потерять не хочется. Ну что, сладкий, не сладкий? Да получается, значит, сдвиг ума устраивает. Теперь уже у нее же сдвиг уже ума. Значит, сдвиг ума устраивает. Благодаря сдвига ума пенсия есть. Ну, только никого не судим. Поэтому здесь вот и вопросы очень серьезные. Итак, Второзаконие 10:20. Господа Бога твоего бойся. И Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Я сегодня не буду разбирать вопрос клятвы, но в данном случае клятва ветхозаветняя, новозаветним заменяется другим сюжетом. Не клянись ничем, но да будет у вас что? Да, да, нет, нет. Новозаветняя клятва это есть. Да. Да. Нет. Нет. А что, сверх того, то от лукавого. Ну, как ветхозаветняя вторая заповедь. И ближнего, как самого себя. А я, говорит, вам новую даю. Ближнего, как я возлюбил вас. Требования больше, выше, детальней, глубже. Ну, к примеру. Еще раз читаю этот стих. Давайте так. Когда боишься огорчить Бога и ненавидишь грех, то ты сможешь служить Богу и к Нему будешь прилепляться. Вот этот стих, так немножко разворачиваем его чуть-чуть и направляем в сторону мужья-жены, жены-мужья. Вот туда направляем. Иисус сказал, отлепится от отца и матери, прилепится к жене. А жена не отлепится от отца и матери и не прилепится к мужу. Он отлепится от своих и прилепится, а она отлепится от своих и прилепится. По-другому. Он отлепится от своих грехов. А что, папа, мама грехи? Нет, нет, я не это имею в виду. Если у него были грехи, он отлепится от своих. Если были у нее свои грехи, отлепится она от своих. Он от своих похождений отлепится, она от своих похождений отлепится. Он от своих партнерш отлепится, она от своих партнеров отлепится. Тогда они прилепятся. Они прилепятся только тогда, когда у него будет страх к Господу и у нее. Когда он будет ненавидеть грехи и она. Тогда они с Богом будут соединены, и тогда они, имея страх Божий, смогут и прилепиться друг к другу, и служить друг другу. Не служанкой быть, а служить. Сегодня, рассматривая семьи христианские, практически не видно прилепления, служения друг другу. И не видно бояться огорчить друг друга. Потому что вот это нарушение. Скажите, о каком служении может быть речь? Ведь это принципиально рассматривать одно из служений, служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Давайте интересную фразу скажу. Вот он получил дар стать мужем. Ухо не режет. А она получила дар стать женой. Он получил дар полюбить свою возлюбленную, как свое тело. Она получила дар, чтобы возлюбить возлюбленного, его тело ее, ее тело его, да? Дар. А этот дар получить, возможно, при условии чистоты и святости. Ну, а сегодня, если посмотришь, между супругами, кто его знает, что творится? В большинстве случаев, да? Скажите, пожалуйста, мы понимаем, что одно из сильнейших служений, которые Бог определил для человека, это вопрос семейной жизни. Понимаем, нет? Сегодня я просто не успею по времени коснуться этих оборотов мысли, согласно сравнению Священного Писания, где сказано левитам, где они должны ставить свой стан. Они должны ставить свой стан возле скинии откровения. А скиния откровения – это переносной храм. Это говорит о вопросе взаимоотношений живых с Богом. Это блюдо зелени, и при нем любовь. Служение такое есть? Нету? Такие пары есть? Нету? Они когда встречаются, то понимаете, голос приветствия доходит до слуха, он пришел с работы, и они оба исполняются Духа Святого. Ты о чем? О благословенных семьях, которых днем с огнем Ойли найдешь. Да, да, в ваших семьях так, да, в наших семьях так, да. Вот встретились муж и жена и исполнились Духа Святого. Ты это самое, ты о чем? Ты что решил, что такое должно быть? Это вот сегодняшняя тема, хотя не это главная мысль. Это вот служение. И вот смотри, что он здесь сказал. В одном стихе он все это взял. Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, к нему прилепись, именем его клянись. Все. И мы ему служим, да? Вот так мы ему служим, да? Служить Богу – это быть прилепленным. Быть прилепленным – это невозможного действия отлепления. Ну, в этом случае мне легче понимать. Ну, я с вами как-то делился. Я говорю, ну, ракушки, вот которые, ракушки или как они там, моллюски называются, в океане, что плавают. И горько-соленая вода не мешает им прилипнуть к туловищу этого, к телу кита. На всю жизнь. И не отлепляется. Ну и, конечно, к старости киты уже медленно плавают, и по возрасту, скорее всего, не по возрасту, сколько там вес тяжести добавилось этих ракушек, кто его знает. Они еще и скорость ему уменьшают развить в океане, в воде. Сцепляется. А корабли-то, это же вообще, их надо либо поднимать, либо там под водою. Я видел такие варианты и такие варианты. Обдирают этих ракушек, понимаете, только так. А потом заново все это покрывают. Ну, там целая история. Разные варианты, как это делать. Прилепиться. Интересно, что такое прилепиться? Прилепиться? Чтобы ничего не помешало? Прилепиться. Хорошо сказано. Но прилепляться можно только при одном условии и при одном варианте и случае, когда у нас внутренность чистая, ничего нету, и вот оно прилепляешься. Вот тогда ты сможешь, говорит, служить. В противном случае не сможешь служить. Неизменно. Бог, которому ты неизменно служишь, Даниил, Он может тебя спасти. Нам нравится, что может спасти, что хочет спасти. Да, это все прекрасно. Ну, а все-таки, ну... Или Сидрах, Месах, Авденаго. Что, говорит, истукану не хотите поклониться, да? Или поклонитесь, то я вам дам право и покупать, и продавать, и жить. А если нет, то значит, будет нет. Они говорят, Бог, которому мы служим,
тоже у Даниила описывается. Он силен нас спасти от этой печки. Но если даже нет, то мы тебе не поклонимся. Знаете, прилеплиться. Я скажу еще один момент, будет понятно. Попугаи – неразлучники. Я как-то вам рассказывал в зоопарке. Мне всегда нравилось в зоопарк пойти, посмотреть творение Божие. Иногда вот так смотришь на клетку, если там на твоем языке, или ты понимаешь значение этого слова, то ты уже понимаешь, о чем говорится. А неразлучники – попугаи. Неразлучники – да что это такое? А там в клетка такая, знаете, чем мерить два роста человека туда-сюда, вот такая громадина. Ну, примерно. Там эти попугаев маленькие, как воробушки. Мать умущая. И все горланят, и все летают. И кто чем занимается? Ну, я решил присмотреться. Неразлучники. Что это такое? И вот я на двоих смотрю, они там щебечут, разговаривают. Прх, полетели. А, я вижу, на кормушку. Клюют вместе, разговаривают. Прх, полетели. Вдвоем полетели. Не так, что один, а второй отстал. Тут же, ну, буквально там доли секунды, понимаете. На поилку. Напились, поговорили, на веточки сели. Ва, думаю, вот это да, но это, наверное, эти двое таких, не поймешь, странных. На другую пару посмотрю, и те такие. Следующую пару, я понял, ах, вот оно, неразлучники. Неразлучники от слова прилепившиеся. Это знаете, как получается? Когда Иисус сказал самарянке в духе и истине, значит, он сказал? Стать неразлучником. Стать неразлучницей. Значит, он сказал, скучать. А что такое скучать? Сколько времени надо не видеться, чтобы соскучиться? Правда, хороший вопрос. Там мы, говорит, друг другу надоели, надо месяца два, чтобы мы не видели, чтобы соскучились. Кто это, неверующие? Верующие. Господи, Боже, помилуй, это же кошмарище какое-то. Они друг другу так надоели, что нужно месяца два понимать, чтобы они порознь побыли, чтобы соскучились. Да их каждому надо железными щетками сердца драить. И туда кипятка загнать не 100 градусов Цельсия, а 1000 градусов. Чтобы очистить, там что-то творится. И вот когда очистится, то человек становится другим. Вот убеждайте Неймана, что идол есть идол. Да не надо его убеждать. Ему нужно 7 раз окунуться в Иордане. Но для меня звучит, как серебро 7 раз переплавленное. Кто его знает, почему 7 раз? Не могу ответить. Не разбираю этой тонкости. Вот он 7 раз погрузился и очистился. Сердце его, тело у него стало, как тело малого ребенка. А сердце? Такой же грубиян остался. Да нет! Он стал настолько чувствительным и понимающим, он знал, что такое идолы, что больше он к ним поклоняться не пойдет. Возьми дары, нет, ну тогда дай мне земли, мы сами разберем. А на что ему земля, что цветы, рассаду что ли делать? А не, там не описывается, но это ясно и понятно. Он говорит, я больше к идолам не пойду на поклонение. Просто царь когда пойдет и на мою руку будет опираться, но я ради приличия для царя наклонюсь. Пусть меня, говорит, Бог простит это. То есть идол все закончился. Вдруг первокоринфянская церковь, или как сказать, первоапостольские времена церковь, Коринфянам первое послание, там надо столько говорить об этих идолах. И люди, принявшие Духа Святого, никак в упор не могут понять, кто есть идол, что есть идол, кто за идолом прячется и как поступать. И вопрос странный, интересный. Вы же приняли помазание Духа Святого, оно же не ложно, у вас пребывает, чему оно никак не может вас научить? А этот, понимаете, прокаженный Нейман уже все знает. Для меня звучит, что у него не только тело стало, как тело малого ребенка, но и сердце. Иисус сказал, если не умолитесь и не станете как дети, вы не увидите Царствие Божие, не то, что не войдете. Мы с вами рассуждали, знаете, там не написано, что делала с женой. Она, поймите, любящие пары друг друга чувствуют на расстоянии. Знаем или опять до нас не доходит это? И когда он приближался, она чувствовала. Да, и девочка эта, рабыня, да, служанка, рабыня, еврейка, она тоже чувствовала. Они ожидали. И вот на горизонте должны были показаться. Это они! Вы знаете, я по-другому не вижу. Они не могли сидеть, они выбежали навстречу. Их влекло. Мне приходилось видеть моменты, я вам рассказывал, когда кто-то была душа на исповедании, покаянии, освобождении, очищении. И когда я пришла домой, а муж неверующий, понимаете, он открывает те двери и в глаза смотреть не может. Ты где была? Что ты делала? Что случилось? Я не могу в твои глаза смотреть. Чистая внутренность, чистые глаза стали. А помните, христианин-бийца имел попечение настолько, что он уже изучил не как руки возлагать, а уже как ноги возлагал на курей. Как даст, и она летит. Вот так вот. Не поймешь, где голова, где крылья, где ноги. И как он только выходил на ступеньки своего крылечка в деревне, деревня вся слышала, христианин вышел, потому что куры умирали от ужаса, кричали и убегали. Не поймешь, не то голова впереди бежит, не то ноги впереди бегут. Так убегали от христианина. А собака влетала в конуру, чуть ли дрину там не пробивала. А когда в конюшню ходил, то там конь чуть ли по стенам не убегал, а убежать некуда. А когда побыл на небе, вот интересно, у курей дар развлечения духа. Да что вы говорите? Даже скотина и то разбирается, поменялся человек или нет. Он вышел, и куры вместо того, чтобы орать и умирать от страха, они все улеглись на животике лежит. Чипы, 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 что такое? К одной подошел, помню так, ногой чуть-чуть ее, ну, чтобы не наклоняться. Она раз, она бочок свалилась, сюда ее раз поднял, гладит, она не горет, не кричит, не дерется, не убегает. Типа, типа. Что это такое? И все лежат. Что они делают? Ждут. Ну так получается, да? Он ее поставил, она встала, и все встали, ко-ко-ко-ко-ко-ко вокруг него. Что такое? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Собака к нему тянется. Зашел в конюшню, лошадь. Или конь тянется, ржет к нему. Раз и голову на плечо. А головы же у них большие, а глаза такие, как яйцо, покрупнее, наверное. Он так ее погладил. Глаза посмотрел, плачет скотина. Животные узнали, что человек поменялся. Мы понимаем, что увидела жена Неймана. И вот его служение. Это новая тварь. Мы понимаем, насколько небо ликовало и радовалось. Конечно, печалилось о народе Израиля. Потому что Иисус потом будет говорить. Много было вдов в Израиле во дни пророка Ильи. Но Сарепту Сидонскую был послан ко вдове. Много было прокаженных в Израиле во дни Елисея. Но ни один не исцелился, кроме Неймана прокаженного. Что сделал наш Господь? Он зашевелил ихнюю совесть, как совесть тех, которые должны были побивать камнями женщину. Те развернулись и ушли, а эти схватили и повели уничтожать нашего Господа. Вот он, облачный столб и огненный, коснулся ихних сердец, чтобы они что? А должно было что быть? Они должны были все рухнуть на пол и кричать: «Господи!» Это что ж получается, язычники, и у них сердца более чувствительные и понимающие, они каются, истинно познаем, что ты нелицеприятен на всяком народе, исполняющий волю твою и поступающий по твоей воле, благоприятен тебе. Ну так должно быть. Что получается? Они как пеньки, как агрессоры. Все исполнились ярости. Вот сегодня возьмите христиан так. И вот точно такое же событие какое-то. И тут и больные, и такие, и раздают такие. Тут бочки с елеем, и ничего не помогает. Понимаете? И вот приходит Сын Божий и читает вот такую историю и рассказывает. И все члены церкви приходят в ярость и в бешенство. Хватают Сына Божьего. Ну, это же тогда были. Это же евреи. Да ладно, не надо. Что такое служение? Вот служение примирения. Вот он дает служение примирения. Ну, согласитесь. Ну, признайтесь. Но ведь вы же распяли. На, крутня. Служить? Евангелие от Иоанна, он говорит интересную фразу, 12:26 всего лишь. Шире не берем, иначе у нас стрелки бегут далеко. Евангелие Иоанна, 12:26. Кто мне служит, мне да последует, значит, во тьме не останется, но придет к свету, потому что хочет, чтобы были явные дела его, и, значит, будет очищение. Ну так, да? Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их не темные, они не хотят идти к свету. Значит, служить не будут. Еще раз читаю это место Писания. Кто мне служит, только тот мне сможет последовать, чтобы выйти из тьмы и войти в свет, и в свете увидеть свет, потому что я есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Ну да? А потом, где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Отец мой почтит не раньше, чем вы будете служить. А служить вы будете не раньше, чем очиститесь, прилепитесь и пойдете дальше к свету. И не останетесь во тьме. Поэтому на сегодняшний день служение, это не значит сидение на скамейках в церкви. Сегодня, может быть, мы не охватим всего абсолютно. Нам надо будет дома каждому порассуждать в этом направлении, хорошенько подумать. И что бы мы назвали бы? Ну, что мы можем назвать служением? Дело в том, что когда мы служим друг другу соблазном, преткновением, мы же служим, да? Значит, в этих случаях мы не служим Богу. Когда мы виновны и никак не можем признать свою вину и попросить прощения, мы служим Богу? Нет. Значит, везде, где не славится Бог, мы там Ему не служим. А где отстаиваем свое «я», там мы служим своему чреву. А если мы хотим что-то получить, наши интересы, интересы. А где кончаются интересы, начинаются похоти. Ну, где эта грань? Где потребности, необходимости, а где похоти? Ну, где эта грань? Попечение о плоти не превращайте в похоти. Вот там, с чем Бог не согласен, мы не служим Ему, мы служим себе. А себе похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ну да? Кто мне служит? Значит, если в страхе Господнем, если прилепились, тогда будет служение. Вот мы с Ветхого Завета приходим в Новый. Тогда за мною последует. Тогда называется, овцы мои только в этом случае смогут слушать меня и идти за мною. В противном случае они не будут идти. В противном случае это будет делаться так. На собрание надо прийти из-под палки. В собрании надо участвовать из-под палки. Вот если ты не будешь участвовать в собрании, то Бог не явит тебе милости, чуда не явит. Хотя раньше Бог все время немножко так и говорил в этом направлении. В каком направлении? Исход, 23 глава. Здесь такая фраза есть. Ну, давайте с 20 стиха, 23 главы, чтобы было понятный сюжет, и я скажу, на каком стихе мы остановимся. Исход 23, 20. «Вот, я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил». Для меня звучит, что этот ангел будет посылать, имеет право облачный столб посылать и огненный. «Блюди себя пред лицом его». Блюди, храни себя, будь исполнителем, не будь нарушителем, то, что он тебе будет говорить. И слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Я сегодня не буду разбирать, кто это ангел. Ну, я скажу, что я, говорит, премудрость, и радость моя, говорит, была сынами человеческими. И об этом описываются два момента. В небе, когда все сыны Божьи восклицали от радости, и видя, как творит Бог. И Бог об этом говорит. Иов, а тогда ты где был? Не было. А вот тогда, когда я творил, где ты был? Не было. А вот тогда тебя тоже не было. А вот тогда, а тогда ты уже был, и число лет твое велико. Знаете, что он сказал? Ты в небе. Был. Твой дух в небе был. Но пришел потом такой день, когда тебе надо было воплотиться в чреве твоей мамы. Это уже детали. А другая сторона, и радость моя была сынами человеческими в прохладе дня. С Адамом и с Евой Бог встречался. Кто Бог? Бог Отец. О премудрости сказано, что это Бог Сын. Я премудрость, и я радовалась. Это Сын. Значит, в таком случае Сын радовался в небе с сынами человеческими, и Сын радовался на земле в Эдемском саду с Адамом и Евой. Для меня звучит, что здесь Сын идет. Считаете ли вы ангел? Это ваш вопрос. Дело в том, что он в Новом Завете говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И мы сегодня сами увидели. Он есть огонь. Он есть свет и облако в нем. Ибо имя мое в нем. Моисей сказал: «И среди вас воздвигнет пророка, как меня». Его слушайте, кто не будет слушать, искоренится из числа народа Израиля. То же самое говорится вот здесь. Напрашивается вывод, что это Сын Божий. Ладно, идем дальше. «Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих». Еще раз. «Врагом буду врагов твоих». По-другому. «Врагом буду врагам твоим и противникам противников твоих». Дальше. «Когда пойдет пред тобой ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям, Евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, не служи им, не подражай делам их, но сокруши их, разрушь столбы их». Между строчек. Не закапывай, а уничтожь. Иаков, ты идолов закопал, одежды закопал и украшения закопал под дубом. Все-таки это было большое дело. И Бог к тебе спустился в Эль-Вифиле, хотя Он тебя послал в Вифиль, Дом Божий, а ты пошел в Луз, крученый. А потом в Лузе ты уже решил, что надо все-таки в Эль-Вифиль. Бог в доме своем. Эль – это Бог, имя. Вифиль – это Дом Божий. Бог в доме Божьем или Бог в доме своем. И вот когда поменялась внутренность Иакова, то написано: Бог пришел, благословил его и сказал: отныне имя твое Израиль. До этого я тебе говорил, что будет имя твое Израиль. Но теперь я утверждаю имя только после того, когда ты отлепился от всего и прилепился к Богу. У тебя страх Господен. Ведь когда я тебе сказал: иди в Вифиль, ты сказал: о, как туда идти? А что? Идолы! Одежды! Да не грязные одежды, месопотамские. А еще и украшения. А чего у тебя рука не поднялась их сжечь и уничтожить? Чего ты закопал? Так вот, чтобы мы не закапывали. Что он говорит? Не поклоняйся богам их, не служи им и не подражай делам их, но сокруши их, разрушь столбы их. Идолов не закапывай, разрушай. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Так, а пища освящается, как написано в Новом Завете, Словом Божьим и молитвой, да? И мы хорошо делаем: Господи, освяти эту пищу, чтобы она не была нам во вред. Я согласен, я ничего против не имею. Но Ветхий Завет имеет против. Он говорит: я не согласен с такой молитвой. А какая должна быть молитва? Только слушайте внимательно, чтобы не сказали, что новое учение. Вот смотрите, что здесь написано. «Служите Господу Богу твоему, и Он после вашей молитвы благословит хлеб и воду». Не-а. Не так написано. Если вы будете исполнять то, что я пошлю вам сказать через ангела, посланца моего, и вы не будете идти против, и будете это добровольно, а не из-под палки делать, понимаем, то тогда вы сможете служить Господу. Мы сегодня о служении говорим, о взаимном служении. Я с моей стороны, говорит, вот служу, а вы с вашей стороны. Вот вы сможете служить, если у вас будет страх Божий, ненависть ко греху. Вы будете прилеплены к Богу. Значит, вы не из-под палки будете исполнять слово, а вы будете перехватывать. Только я начну говорить, а вы уже говорите, да-да-да, вот так сделаю, да-да-да-да-да-да. А как вы знаете, что я сейчас буду это говорить? Потому что ты, Боже, вложил слово Твое во внутренность, в волю Твою вложил в меня. Я хочу исполнить волю Твою. Ты только начинаешь говорить, а я уже знаю, что дальше мне делать. Вот оно служение. Служите Господу Богу вашему, и это будет молитвой освящения вашего хлеба и воды. И это будет... Господи, благослови, чтобы мы не заболели. И это будет здоровьем вашего тела. Ну, опять читаю. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Я сегодня всего не буду разбирать. Ну, хотя бы минимум. Да, да, доступно. Давайте мы будем молиться за бесплодных, будем молиться за тех, которые преждевременно рождают. Чем вы занимаетесь? Он говорит, при Ветхом Завете вот что написано. Так где же это преимущество Нового Завета и служения? Скажите, где? То получается, вот этими обстоятельствами, которые обрушиваются на нас и против нас, Бог хочет показать, что о каком служении речь вообще, собственно говоря. Вы чем занимаетесь? Кто это вы? Я, ты, мы, вы, они. Да-да. Так вот, служите каждый таким даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Да? Вот. И при действии каждого члена свою меру для получения превращения самих себя в любви. Что вы говорите? Читаем еще пару мест и подходим к молитве. Филиппийцев. 3 глава, стих 3 только. Филиппийцев 3:3. Ой-ой-ой, кусючее место Писания, и потом у нас еще на закуску будет одно такое. Ой-ой-ой, тоже. Филиппийцев 3:3. Потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, не на плоть надеющиеся. Знаешь, что он здесь сказал? Обрезанное сердце. Обрезанное сердце – это по чувствам. Любится, нравится грех, и ты берешь... И по своим чувствам это. И отсекаешь так, чтобы тебе отвратительно стало. Вопрос. Только не киваем головами, не отвечаем, не вздыхаем громко. Так, тихо. А мы возненавидели сами себя? Мы сами себе опротивили? Нет. А потому что мы уже очищенные? Ну, наверное, а может, все-таки недоочищенные. Дело в том, когда полнота очищения совершенно по-другому идет действие в нашей внутренности. По-другому. Наши реакции на слово, которое он нам посылает, говорит о нашей недоочищенности. Не может этого быть. Это не может быть, это есть так. Потому что, когда, говорит, голос приветствия доходит до слуха, при чистом сердце, моментально исполняешься Духа Святого. А тут оно из-под палки. Думайте. Знаете, что он еще раз говорит? Потому что обрезание. Мы, служащие Богу Духом, можем служить Богу Духом при одном условии. Если Бог обрежет сердце твое, сердце потомства твоего, чтобы ты любил и служил Ему. Книга Второзакония об этом говорит. Обрезать? Это отлепиться, очиститься, и вот тут появляется интересная потребность. Знаете, какая? Прилепиться. Когда у нас потребность прилепиться к Господу, к чтению Священного Писания, когда потребность прилепиться к молитве, к собранию, к церкви, это говорит о том, что мы отлепились от греха. Но если нас не тянет к Священному Писанию, к чтению, к молитве, к песнопению, ну так будем говорить, да? К служению Господнему. Это первый признак, что мы не отлепились от любименьких грешенетичков. Это закон. 1 + 2 = 3. Не по-другому. Значит, тогда нас касается вторая сторона этого стиха. Потому что обрезание, мы служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом. Хвалиться Христом Иисусом могут только те, которых обрезанное сердце и прилепленность к Богу. Ну-ка проверяем, мы Господом хвалимся? На-а. Зачастую мы хвалимся во многих вопросах, не Господом. И не на плоть надеющиеся. Это если обрезанное сердце, оно на плоть не надеется. Значит, мы надеемся на плоть. У кого какое удачное сочетание костей и мяса? У кого вид спереди, у кого сбоку, у кого сзади, у кого кругом, у кого воображение, неважно у кого что, но валом эта проблема. Понимаем? Я не все смогу сегодня говорить. Глубже в этом направлении я не собираюсь заходить. Думаем, рассуждаем каждый. Очень глубокие вещи. Служение. О, видите, куда мы с вами выходим? Ну, читаем евреям. Но прежде чем читаем евреям, там есть интересный такой закон. Тот раб, который вот исполняет волю господина своего, чтобы урочное слугам, служанкам выдавать свое время. Ну, так, да, написано. Блажен тот раб, которого господин пришед найдет поступающим так. Вот она, говорит, рано встает, даже еще ночью, и раздает служанкам своим, и урочное, необходимое раздает, и так дальше. Интересные же такие законы. Знаете, что он говорит? Вот мы имеем семьи, и он говорит, вот как вы в семьях служите друг другу? Вот встретились, и они о Господе беседуют, супруги, да? Да, есть такое, нету. Вот ты знаешь, сегодня, во время рабочего дня, мне Бог открыл вот это. Да слушай, ты кушай, уже остывает. Сейчас. Ну я для тебя грела. Да. А он ей говорит, она сама заслушалась. Да ты же ешь, я же буду рассказывать. Подожди, я заслушалась тому, что тебе Бог открыл. А ты знаешь, а мне Бог открыл. Такие семьи есть, да? Такие мужья, жены есть, да? И вот как сядут, вот пришла суббота, наконец, вот сели полчаса почитать, и часа 3-4 так проходит, и стрелки часов убежали. Говорит, что это такое? Слушай, на собрание пришли, говорит, и в туалеты на охота бегать, и воды пьешь, и голова болит, и в сон клонит. А тут, говорит, несколько часов сидим, говорит, и хочется сидеть и слушать. И, ну, есть такие семьи, ну, конечно, есть. Ну, должны же быть, не, да. Есть такие, да, когда Мария с Елизаветой встречаются, да? Исполняются Духа Святого. Есть, да? Ой, днем с огнем найдешь, да? Служение. Это называется служение, раздавание. Это что имею, то даю. Это называется, когда вы сходите, что у вас есть. Псалом, откровение и так дальше, и тому подобное, да? Что-то будет это к назиданию. А что делать, когда в неделю раз встречаемся? Общение Духа. Я сегодня не смогу по времени затрагивать эти вопросы, чтобы туда двигаться, потому что у нас сегодня рассуждение шло по линии Иисус и мы. Вот взаимное служение. Он говорит, я между вами не возлежащий, я служащий. Увидеть в сегодняшнем собрании нашем Иисуса среди нас не возлежащего, а служащего, который касается нашей совести, своей кровью, своим вразумлением, действием, силой, помазанием. Служащий. Я, говорит, хочу отвечаемость. Я, говорит, кушать хочу. Я есть хочу. Вот ведь он же хотел есть возле колодца, где с самарянкой встретился. Они говорят, Рави, ешь, ты же хочешь кушать. Он говорит, вот она пища. Она мне принесла пищу. Какую пищу? Пища моя, исполнение воли Отца, когда она признает свою вину и называет вещи своими именами, у нее срабатывает добрая совесть. По-другому. В моем присутствии, говорит, вы знаете, что с ней случилось? В моем присутствии в синагоге исполнились ярости. Повели меня, говорит, убивать. Вот в моем присутствии, говорит, когда привели женщину побивать камнями, они все убежали. А вот здесь, в моем присутствии, смотрите, говорит, что она делает. Она кормит меня. Чем? Осознанием, покаянием, исповеданием, признанием своей вины. И я, говорит, теперь ей даю полную чашу спасения. И она принимает это. Вот оно, мое, говорит, служение. Вот это место встречи изменить нельзя. Дай Бог, чтобы у нас вот так вот было, когда мы один на один читаем Священное Писание, рассуждаем, беседуем, или двое, трое, в кругу семьи, или за рулем машины, или там пассажирами, это уже детали на работе. Чтобы на прилавке там работаем, или где, ну у кого какая работа, и вдруг Бог наполняет Духом Святым. Ни похоти, ни влечения, ни страсти. Неважно к чему, кому, зачем, почему и так дальше. Понимаем, да? Он говорит, я хочу что-то сказать. Вот в этот момент, дело в том, что Петр говорит в доме Корнилия, я только начал говорить, а он очистил сердца ихние верою. Я сегодня не буду касаться, может быть, этой тонкости. И они приняли Духа Святого. Да я же о Духе Святом еще не успел говорить. Они, говорит, уже приняли. Это то же самое произошло, когда Филипп потом будет крестить Евнуха. Он пока рассказывает ему об Иисусе. Вот. И уже они подъехали к воде. Тут говорит, пиши, вот она вода. Что препятствует мне креститься? Он говорит, если ты веруешь от всего сердца, что Иисус есть Христос, то можно. Он говорит, я верую, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Останавливайте колесницу. Идем на крещение. И сердцеведец Богу, очистивший его, этого Евнуха, дает ему Духа Святого. Вот что происходит с этой женщиной в Лесомарии. Служение Божие. Она дает ему пищу, глубина покаяния. Вы знаете, какую глубокую, ценную пищу принес младший сын, когда пошел к отцу каяться. Отче, я согрешил против неба пред тобою. Я недостоин называться сыном твоим. Это не болтология. Это не красные словечки. Не смотрели красные, черные, полосатые. Красные это, то есть, красивые слова в этом смысле. Нет. Это он говорил, у него здесь отсюда говорило. Отец дал характеристику. Пропадал и нашелся. Был мертв и ожил. Одежда, обувь, теленок. Откормили заколоть и перстень на руку. Будем петь и веселиться. На небесах радость. Накорми меня той пищей, которую я люблю. И вот она кормит Сына Божьего. Он говорит, у меня есть пища, она меня кормит. Вот оно покаяние. Я, говорит, исполню волю моего Отца. А воля моего Отца, я своим присутствием, из меня, говорит, вышла сила. Из него же выходила сила и исцеляла всех больных. Да? Вот из него вышла сила, там в ярость вошли в синагоге. А там, где женщину побивать камнями, ушли. А тут вышла сила. И она признала. Вот когда сила Его с кафедры вот так вот переходит на нас, мы признаем себя, да, нет? Тогда мы сейчас Его накормим благословенной пищей нашего покаяния. И Он берет эту чашу спасения, и вот самарянке дает. А сегодня нам. Читаем еще одно место Писания. Евреев, 9 глава, стих 14, всего лишь. Шире не пойдем, иначе очень объем здесь большой. Евреев 9:14. То коль ми паче, то насколько более, это так написано, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. То есть кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел. Вот сейчас кровь Христа очищает совесть этой самарянки от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Теперь она может ему служить. Первое, что она служит, сила Божия коснулась, она признает себя виновной, позволяет крови Сына Божьего очистить совесть от мертвых дел. А мертвых дел валом, сколько мужей и сколько вокруг этого остальных проблем всевозможных. И вот теперь начинается у нее служение. Она становится служительницей Нового Завета. Ну, а в заключении прочитаем такое местописание, как раз и вот второе воскресенье, и труд молодежи, и служение, и все вместе. Исхода, 10 глава, с 8 по 11 стих. Исход, 10 глава, с 8 по 11. «И возвратили Моисея Аарона к фараону». А они говорят: «Отпусти народ сделать служение». «О, нет!» И когда фараон отпустил, в смысле, сказал, чтобы Моисей и Аарон ушли, то египтяне говорят: «Слушай, ты что, неужели видишь, что Египет погибает? Отпусти, что ж ты делаешь?» И вот возвратили их. Возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими, дочерьми нашими, с овцами нашими, с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так». Исхода 10 глава. А я сказал 9, да? Фараон сказал им: «Пусть будет так. Господь с вами. Я готов отпустить вас». «Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни, мужчины, совершите служение Господу так, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Так вот, сегодня мы с вами в благословенном моменте. И вот когда спросят дети: «А что это за служение?» Это говорится о вопросе хлебопреломления. А вот сейчас мы касаемся вопроса. А когда подростки, молодежь скажут: «А что это за служение сегодняшнего дня?» Это служение примирения. Он дал нам служение примирения. Он дал это благословение служить Ему тем, что мы осознаем себя, в каком мы состоянии. Исаия в свое время услужил в правильном смысле, положительном смысле слова Господу, пускай будет такой оборот фразы, когда он увидел престол превознесенный и славный, он увидел славу Бога. Серафимы шестикрылые восклицали друг о другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Он сказал: «Погиб я». Служение, видите, какое? «Погиб я, ибо глаза мои видели Господа Бога Саваофа, а я человек с нечистыми устами». Ну, ты же пророк. Слушай, это потом поговорим. «А еще живу, говорит, среди людей с такими же устами». А почему ты так решил? А что, не свои уши подставлял? «И когда моим языком говорил и моими ушами слушал, что себе сделал? Снисходил. Говорил, что это не так страшно. Там это не написано. А как долго ты в этом находился? Там не описывается. А когда ты прозрел?» Вот сейчас. Вот сила Божья коснулась его. Видите, что у него? Как у самарянки коснулась сила Божья. Боже, мы нуждаемся, чтобы вот так вот, чтобы дети посмотрели и сказали: «А что ты каешься? А ты взрослый. А что случилось? Детка, а вижу, что не всегда служила. Не так называется служить Господу, но не так. Боже, видим себя. Идем к Тебе. Склоняем колени. Будем молиться. Господу слава. Аминь». Владыка Боже, большой-большой благодарности пред Твоим лицом за благословение Твое, которое Ты даровал. За милость. Такая милость, такого чуда. Жизни не прерывались ни готовности, что мы еще на земном шаре. Благодарность Тебе, что сила Твоя касается. Благодарность Тебе, что Слово Твое касается. Благодарность Тебе, что Ты проникаешь в внутренность нашу. Благодарность Тебе за это чудо Твоего благословения. Благодарность Тебе, что находим в себе силы, пусть будет так сказано, признать свою вину. Увидеть, что не так служим, не так служили, не так поступали. Господи Боже, благодарны, что приходящих к Тебе Ты не изгоняешь его вон. Благодарность Тебе, что Ты даровал эту возможность. Ты затронул самарянку, она признала себя, затронул Исаию, он признал себя, затронул сына у свиного корыта, он признал себя. Боже, чтобы нам не оправдываться, не защищаться, не давать объяснений, пояснений. Боже, чтобы нам, осознавая, каяться. Боже,
И рассматривает, насколько прилепились, насколько обрезка, насколько очистка, насколько освободились, насколько позволили, чтобы кровь Твоя очистила совесть нашу от мертвых дел. Боже, насколько свободны мы, насколько мы имеем жизнь, имеем с избытком. Владыка Боже, благодарность Тебе за движение в купальне. Благодарность Тебе за движение в купальне сердец наших. Благодарность Тебе за хлебопредложения, благостыдные и преломленные. Боже, слава Тебе, что Слово Твое глубоко проникающее внутренность нашу. Боже, и чтобы не язык наш, не уста наши каялись. Владыка, чтобы внутренность наша открывалась, чтобы мы сознавали, признавались пред Твоим лицом. Боже, это благословение, которое Ты передал. Боже, чашу спасения дающей, и мы ее будем принимать. Будем принимать это благословение. Владыка, благодарность Тебе. Спаси нас до конца. Спаси. Ты знаешь наши семьи, у кого какое семейное положение, родных и близких. Но нас, с нас начиная, Боже, не являемся ли мы препятствием жизнью, поступками, хождением? А ведь мы же знаем, когда мы являемся препятствием. Ведь мы же знаем, когда мы нарушители воли Твоей. Мы же знаем, когда не по воле Твоей поступали, действовали, хотели, желали. Мысли, чувства, хотения, желания. Боже, Ты сказал, что Ты хотел производить действия и хотения по Твоему изволению, Твоему благоволению. Владыка, Боже, чтобы внутренность наша была преисполнена силой Твоей и славы Твоей. Чтобы действие Духа Святого наполняло. Боже, благодарность Тебе за Твое благословение, что Ты есть наш Бог Отец. Мы Твои дети, Твое наследие. Хвала имени Твоему Святому. Благослови дальше нас, наполни славой Твоею. Помоги нам, Боже, очищаться, освящаться, прославляя имя Твое святое. А мы с благодарностью пред Тобою, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Прими от нас благодарность, мой прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Свят. Аминь.